В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 июля. Синвали, Тбилиси и Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе. В Краснодарском крае катастрофическое наводнение. Новое правительство Грузии. Гость программы Леонид Дзябшба. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. На Кубани число жертв наводнения возросло до 103. Бывший президент Сербии Борис Тадич обменялся рукопожатием с премьер-министром Косово Хашимом Тачи. Бывший президент Франции Николя Саркози может предстать перед судом. На Кубани число жертв наводнения возросло до 103. Большинство погибших – жители Крымского района, сообщили сегодня в оперативном штабе МВД России. По предварительным данным, сумма ущерба от стихийного бедствия может превысить 1 000 000 000 рублей. Затоплено около 13 тысяч домов, размыты дороги, нарушена связь. В некоторых населенных пунктах с целью безопасности местные власти отключили электричество. Власти заявили, что эвакуируют 200 детей из двух оздоровительных лагерей, попавших в зону затопления. Как сообщил сегодня на совещании в Геленджике губернатор региона Александр Ткачев, всем пострадавшим от наводнения будут выплачены компенсации. Гражданские активисты также начали в интернете сбор средств для пострадавших. Из Москвы в Крымск собирается автоколонна волонтеров для оказания помощи местным жителям. Ранее в район бедствий из российской столицы были направлены заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, министр регионального развития Олег Говорун и глава МЧС России Владимир Пучков. Бывший президент Сербии Борис Тадич первым из высокопоставленных сербских политиков принял участие в международной конференции, на которой присутствовали представители самопровозглашенной республики Косово, и обменялся рукопожатием с премьер-министром Косово Хашимом Тачи. Встреча лидеров стран Юго-Восточной Европы прошла в хорватском городе Дубровник. Официально Белград бойкотировал эту встречу из-за присутствия делегации Косово, независимость которого Сербия не признает. Нормализация отношений между Белградом и Приштиной – одно из ключевых условий для начала переговоров о вступлении Сербии в ЕС. В Минске сегодня состоялся съезд Либерально-демократической партии Беларуси, передает Игорь Корней.
Участники съезда постановили, что Либерально-демократическая партия Беларуси выдвинет кандидатов в депутаты во всех 110 избирательных округах. Неизменный с 1995 года лидер партии Сергей Гайдукевич уверен, что нельзя упускать уникальный шанс. По его словам, к выборам должно быть отпечатано столько плакатов с портретами членов ЛДПБ, чтобы они украшали каждый столб. Сам Гайдукевич, который бытность депутатом Палаты представителей даже баллотировался на должность президента Беларуси, слабо верит, что руководство страны пропустит парламент хотя бы одного оппонента. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что власть с выборами давно уже все решила. Он назвал бредом заявления отдельных политологов, которые надеются, что под давлением Запада нынешнему режиму придется забронировать пару мандатов для представителей оппозиции. Тем не менее, Сергей Гайдукевич уверен, что нужно использовать свой шанс и рассказать избирателям о реальном положении дел в стране. При этом он раскритиковал позицию некоторых оппозиционных партий, которые вначале заявляли о бойкоте выборов в случае невыполнения условий со стороны власти, а затем заявили о своем участии в предстоящем фарсе. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент Франции Николя Саркози может предстать перед судом по обвинению в нелегальном финансировании своей избирательной кампании в 2007 году. На минувшей неделе французские следователи провели обыск парижского дома и бюро экс-президента, передает Елизавета Алисова.
В минувший понедельник бывший президент Франции приехал с семьей в Канаду в расположенное в лесу недалеко от Монреаля шале своего друга, канадского предпринимателя Поля де Морей. В первую же ночь Саркози разбудил телефонный звонок. Следователь сообщил бывшему президенту, что он приступает к обыску его парижского дома и что Николя Саркози должен уполномочить кого-то из прислуги открыть следственной бригаде дом, как того требует закон. После обыска парижского дома Николя Саркози следователь в сопровождении двух коллег отправился обыскивать бюро, предоставленное Саркози как бывшему президенту республики. Там следователи изъяли ежедневник за 2007 год. Что хотят найти следователи в ежедневнике экс-президента? Встречался ли в начале 2007 года Николя Саркози с 89-летней миллиардершей, владелицей косметической империи L'Oréal Лилиан Бетанкур, и получал ли от нее конверты с наличными на финансирование своей избирательной кампании? Вот вопросы, которые волнуют следствие. Следователи работают на основе показаний нескольких человек из окружения Лилиан Бетанкур, Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Петербурге прошла акция против дискриминации людей по признаку их сексуальной ориентации. 3 человека задержаны, передает Татьяна Вольская.
Требуем законодательного запрета на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Такой плакат можно было увидеть в Полюстровском парке, где 3 дня назад власти Петербурга разрешили ЛГБТ-активистам провести свою акцию, но потом отозвали разрешение. Организаторы сочли отзыв незаконным и решили все равно провести гей-парад, который собрал не более 20 человек. Организаторы Мария Ефременкова и Юрий Гавриков были почти сразу задержаны и отведены в отдел полиции, говорит Юрий Гавриков.
У меня в протоколе написано, что я скандировал лозунги защиты гомосексуалистов. Я давал интервью журналистам и подобного скандира не производил. То решение комитета о отзыве своего же решения абсолютно считаю незаконным, будем его обжаловать в судебном порядке.
По иронии судьбы, вместе с организаторами акции был задержан человек, хотевший помешать ее проведению и вырывавший плакат. Его тоже обвиняют в участии в несанкционированной акции. По словам Юрия Гаврикова, ЛГБТ-активисты намерены продолжить свою акцию в другом районе города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Киеве перед Украинским домом продолжается акция противников закона о языковой политике, принятого Верховной Радой Украины в минувший вторник.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. Как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Но сначала о событиях сегодняшних. На Кубани около 100 человек погибли, большинство из них – жители Крымского района. Об этом сообщили сегодня в оперативном штабе МВД России. Затоплены около 13 тысяч домов. Размыты дороги, нарушена связь. В некоторых населенных пунктах в целях безопасности местные власти отключили электричество. Рассказывает Арслан Саидов.
В Геленджике, Новороссийске, введен режим чрезвычайной ситуации. Сильно пострадал город Крымск, где проживают около 60 тысяч человек. Именно здесь, по официальным данным, больше всего погибших, точное количество которых подсчитать пока не представляется возможным. Крымск затоплен и отрезан от внешнего мира. Нет связи и электричества. Вот что Радио Свобода рассказал житель Краснодарского края Виктор Волошин, который отправился в Крымск на помощь своему племяннику.
Речка так и не успокаивается, рынок затоплен, с рынка идет, из входа с рынка идет поток, потом со стадиона идет поток, все это идет через центральную улицу и дальше в речку. То есть река еще пока не успокоилась, и вряд ли еще в ближайшие часы она успокоится, не дай бог будет еще плюс осадки. Весь город практически без электричества, я в несколько магазинов заходил, там нет электричества. Про канализацию тут и говорить нечего, потому что сами понимаете, что такое канализация в этих условиях, а газ наверняка отключен в целях безопасности.
Что говорят люди, с которыми вам удалось пообщаться? Как началось наводнение? Это было неожиданно? Это ночью накрыла гигантская волна?
Родственник, к которому я пытался добраться, он мне по телефону успел сообщить, потом связь прервалась. Он говорит, около 3 часов ночи услышал, что сигнализация машины сработала. Вышел, там уже было по колено воды и било ящиком о его машину, поэтому сигнализация сработала. После этого, значит, он быстренько собрался, успел добраться, значит, до чердака с семьей. Ну и все, дальше вода пришла моментально. То есть единственное, что он успел, это схватить деньги, по мелочи документы, все. И забраться на чердак. Тем и спасся. Основная масса рассказывает то же самое. То есть вода прибывала очень быстро, потоками. Ну, сами понимаете, это горная местность. Причем говорить о том, что это все происходило, не знаю, потому что потоки шли с разных мест.
Верно ли, что местные жители подозревают, что был спуск воды из горного водохранилища, и именно поэтому затопило Крымск?
Такие разговоры всегда существуют. Это разговоры о Небержайском медохранилище, но это, знаете, просто разговоры. Потому что неизвестно, что произошло. Скорее всего, просто очень сильные осадки, и все это произошло. То ли действительно выпала огромная норма осадков, то ли какая-то катастрофа.
У вас, у местных жителей, нет сейчас никакой достоверной информации о происходящем, о причинах произошедшего?
Конечно, не может быть, потому что это все хаос, это все беготня, это все пустые разговоры. Даже в Чернобыле, где я как-то побывал. Катастрофа – это хаос, когда люди начинают заниматься несвойственным им делом. Допустим, я видел такую картину, значит, у Дома Советов, который находится на вершине, да, вот, стоит огромная толпа, человек 20 наших людей, которые должны спасать людей, МЧСовцы. Подъезжает машина, и вся эта толпа бежит к этой машине и детей тут же сгружает. Эти люди должны находиться там, в болоте, там спасать людей, а не тут помогать людям сходить с этой несчастной грузовика. Вот это вот не очень приятно. Масса вещей таких, которые, в общем, как обычно, хаос есть хаос.
Житель Краснодарского края Виктор Волошин о наводнении в городе Крымск. Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании оперативного штаба сообщил, что ситуация в крае стабилизировалась. По его словам, движение по автотрассе будет восстановлено в ближайшие часы. Владимир Пучков заявил также, что всем пострадавшим от наводнения будут выплачены компенсации. Каждой семье за полную утрату предметов первой необходимости будет выплачено по 100 тысяч рублей, а за частичную утрату по 50 тысяч рублей. В Анапу из Москвы вылетел самолет МЧС со спасателями и вертолетами для ликвидации последствий удара стихии.
Рассказывал Арслан Саидов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В среду парламент Грузии вынес вотум доверия обновленному кабинету министров и программе «Больше польза для народа». И хотя подобный исход был предсказуем, поскольку правящая партия «Национальное движение» имеет в парламенте конституционное большинство, голосованию, тем не менее, предшествовали шумные дебаты, рассказывает Мзия Парисишвили.
Сначала все шло своим чередом. Перед началом голосования спикер попросил рассеявшихся по коридорам парламента депутатов собраться в зале и приготовиться к голосованию. Не сомневаясь в результатах этого голосования, в правительственной ложе вальяжно восседали министры и кандидаты в министры. В это время оппозиционер Джон Дебалатурия стремительно вошел в зал, подошел к микрофону и, еле переводя дыхание, попросил слова. На вопрос спикера парламента Давида Бакрадзе, все ли с ним в порядке, ответил.
Все в порядке, просто быстро шагал. Здесь представлено правительство, большинство членов которого уличены в коррупции и в преступлениях. Я призываю...
Поняв, о чем пойдет речь, Бакрадзе со словами «Зря бежали Батону Джонды» распорядился отключить микрофон, так и не дав тому договорить фразу «Не голосовать за новое правительство». Через несколько секунд на фоне аплодисментов спикер уже поздравлял Вано Мирабишвили и его команду. За проголосовали 102, против всего 7. Члены же фракции «Единство за справедливость», в которую входил Джон Дебагатурия, в знак протеста вообще отказались голосовать. Против были христианские демократы. Они не поверили в программу Вано Мирабишвили «Больше пользы народу», как и в выступления депутатов из правящей партии «Национальное движение». Один из лидеров христианских демократов Леван Вепфадзе Кавказа, держа в руках представленный 3 месяца назад правительством план по развитию страны до 2015 года, поинтересовался.
Согласно этому документу, в 2015 году в сельском хозяйстве правительство планировало потратить 200 миллионов лари, в здравоохранении 350 миллионов, а теперь вы говорите о миллиардах. Ваша программа просто неадекватна. Что изменилось за 3 месяца в правительстве, членом которого вы были и ранее, и также ручались за старую программу, как за новый документ?
Ответ Мирабишвили обескуражил оппонентов.
Я не собираюсь парировать цифрами с оппозицией. Для меня никакого значения не имеет статистика. Главное для меня, чувствует ли себя народ счастливым или несчастным. Главное настроение общества, а не статистические данные.
Оппозиционеры критиковали власти за то, что они вместе с грузинской мечтой устроили аукцион обещаний. По их мнению, новая программа всего лишь мыльный пузырь, который лопнет на выборах. Лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе раскритиковал нового премьера за то, что в его программе нет ни слова об оккупированных территориях.
Иначе что теперь нам смотреть? С каким настроением относится Вано Мирабишвили к существующим в Грузии проблемам или же на то, что нам говорит департамент статистики? Была бы ваша воля, вы бы все правительство аннулировали и создали бы одно большое министерство пропаганды. Это лучше всего получается у национального движения.
За нового премьера горой встало большинство. Георгий Габашвили удивился, как оппозиция не устала драматизировать положение вещей и твердить одно и то же. По поводу пробелов в программе по восстановлению территориальной целостности Габашвили заявил, что критика звучит не по адресу.
Мы ничего не забыли о территориальной целостности. Мы единая власть, единое правительство, которое 8 лет строит национальное государство и обязательно построит единую Грузию без бедности.
В свою очередь, Вано Мирабишвили заявил, что он берет на себя ответственность за всю прошлую деятельность, пока был министром МВД. Эти годы он назвал самым интересными. Ими он гордится, как будет гордиться за все, что сделает в ранге премьер-министра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем обсуждать тему вынесения вотума доверия грузинскому кабинету министров в рубрике «Не круглый стол». На этой неделе с экспертами беседовала Кети Бучуришвили.
Я объявлю сегодняшних наших гостей. Это член коалиции «Грузинская мечта» экономист Нодар Хадури. И первый мой вопрос Нодару Хадури. Несмотря на то, что в Грузии за последние годы привыкли и, может быть, даже, я бы сказала, ожидают сюрпризов при каждой очередной смене правительства, нынешняя рокировка, судя по всему, превзошла все ожидания. Как вы думаете, на что она нацелена? Не кажется ли вам, что в правительство стянуты силы с тем расчетом, чтобы они обеспечили дальнейшее пребывание Михаила Саакашвили у власти в той или иной форме, а не на то, чтобы решать насущные проблемы?
Ну, проблемы в Грузии остаются, и эти проблемы будут оставаться, несмотря на то, что президент решил буквально за несколько часов сменить правительство. Означает, что президент признал, что в Грузии правительственный кризис, политический кризис, и он начал действовать, чтобы предпринимать какие-то шаги, чтобы население Грузии решила, что у этой власти еще остаются какие-то силы для того, чтобы решить те проблемы, которые остаются в Грузии. Это безработица, это экономический кризис, это те проблемы, которые есть в правовой системе, это территориальная целостность и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, эти косметические изменения в правительстве, несмотря на то, что несколько силовых министров поменялись. Премьером стал бывший министр внутренних дел. Я все-таки думаю, что все это является косметическими изменениями, и ничего из этого не получится.
То есть вы не согласны с тем, что правительство имело особый расчет? Эти люди и сам премьер-министр должны обеспечить каким-то образом пребывание дальнейшее Михаила Саакашвили у власти?
Я думаю, что процесс, который начался в октябре прошлого года, процесс того, что на экономическую, на политической сцене в Грузии вышел Бедина Иванишвили, создалась новая партия, новая коалиция, силы, которые есть Иванишвили и его соратников, я думаю, решат все те вопросы, которые сейчас остаются, и народ, избиратели, я думаю, вынесут вердикт режиму Саакашвили в октябре этого года.
Спасибо.
На эти изменения.
Спасибо. Вопрос Василу Чкуидзе. Ну, Васил, у меня создается впечатление, что назначения эти абсолютно игнорируют вот простую логику, когда сапоги должен точать сапожник, а пироги, как говорится, печь пирожник. На самом ли деле так неважно, будет занимать такую позицию человек далекий от этой сферы или человек компетентный и опытный?
Ну, прежде всего, нужно отметить, что назначение Иванова Мерабишвили на пост премьер-министра имеет целью как-то поднять политический вес этого поста, который занимал, например, человек очень высокопрофессиональный экономист, и на уровне политический вес этой персоны не был настолько значительным, чем это имеется у Мерабишвили.
Значит, вес здесь в данном случае, извините, значит, вес политический, он имеет преимущество в этом выборе, а не профессионализм, да? И компетентность.
Нет, здесь говорится о том, что премьер-министр это будет уже человеком, который будет вести политику, принимать политические решения и как-то руководить этим процессом. А что касается назначения новых персон, то есть
президента... Да, а других министров?
Силовиков там подход обычный, то есть силовые структуры в демократическом государстве должны руководить, то есть министры должны быть люди не военные. И с этой точки зрения назначение Шашкина министром обороны как раз вот это и соответствует этому стандарту. Ну, есть другие изменения, но, в принципе, вот эти изменения не такие драматические, не такие масштабные, а как они кажутся. Ну, главное здесь все-таки, мне кажется, что предложение Ивана Мерабишвили на пост премьер-министра, и главный ход вот этих событий как раз этот. И я думаю, что вот политический вес на пост премьер-министра увеличится. С другой стороны, абсолютно откровенно декларировано главные цели этих изменений – это как-то побороть главную проблему Грузии – безработицу. Об этом усиливаются все политические организации.
Да.
И у всех есть свои декларации, так что в этом нет ничего нового и ничего такого особенного.
Да, да, мы, надеюсь, еще у нас останется время к этому вернуться. Сейчас у меня вопрос к Нодару Хадури. Скажите, пожалуйста, программа как раз Вано Мерабишвили «Больше пользы для народа», насколько она состоятельна, насколько реальна? Многим она кажется, например, чрезмерно популистской, необоснованной. А что вы скажете, на каком вообще, с чего будут создаваться, каким образом эти работы? Рабочие места, о которых вы только что говорил, Батуни Васил.
К сожалению, население Грузии уже довольно часто получает от правительства одни обещания, а потом эти обещания сразу после выборов никто не помнит. И правительство идет совсем другим путем. Это касается и этих обещаний, которые вот буквально сегодня они были в парламенте Грузии представлены, и парламент вынес вотум доверия правительству Мерабишвили. Я думаю, что, к сожалению, эта программа, как и все предыдущие программы, они создаются только для того, чтобы внимание избирателей перенести на будущее.
Ясно.
И ничего общего не имеет.
Я вам скажу, извините, у меня к вам вопрос. Простите, всего у нас остается чуть-чуть времени, но ведь в адрес Бедины Иванишвили тоже часто звучит критика и обвинение в популизме.
Вот что касается, вот очень интересно, что те люди, которые буквально месяц тому назад говорили, что сельское хозяйство не нуждается в субсидировании, что не государственное, не дело правительства, а помогать сельскому хозяйству, то сегодня они говорят о каких-то 4 миллиардах, которые в течение 4 лет должны инвестироваться и субсидироваться в сельское хозяйство. То есть буквально та программа, которая была введена Иванишвили, сейчас правительство умножило эти цифры на 4, ровно на 4, и говорит, что эти деньги будут потрачены в течение 4 лет. Мы говорим, что у нас есть и знания, и опыт, и, что самое главное, правильный подход к делу, и мы думаем, что популизмом пахнет та программа, которая сейчас есть у правительства, а программа коалиции «Грузинская мечта», она очень правдоподобная, и я заверяю и вас, и слушателей, что никакого популизма тут нет.
Спасибо. Простите, Батнун Удар. Я напомню, что гостями программы были член коалиции «Грузинская мечта», экономист Нодар Хадури и политолог Васил Чхоидзе.
С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Лидеру юго-осетинских коммунистов Станиславу Кочееву все же удалось попасть в свой рабочий кабинет в парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия. На прошлой неделе Цхинвальский суд признал его прошлогоднюю отставку с поста спикера парламента незаконной. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Еще недавно все встречи с журналистами у Станислава Кочеева проходили в офисе его предвыборного штаба. Теперь он принимает собеседников в просторном отремонтированном кабинете. В нем есть все необходимое для многочасовой работы и проведения совещаний. Свое рабочее место Кочеев должен был занять еще в прошлую пятницу, сразу после решения Верховного суда. Однако, по некоторым данным, исполняющий обязанности спикера Зураб Кукоев не захотел передавать ему ключи. Очевидцы рассказывают, что Кочеев пришел в здание парламента в минувший понедельник в сопровождении двух российских депутатов. Визит оказался для Зураба Кукоева неожиданным. Сам Кочеев рассказывает эту историю без эмоций, со свойственной ему дипломатичностью.
Президент переговорил с исполняющими обязанности спикера и потом перезвонил мне и сказал, что с депутатами, прибывшими из Госдумы сюда, по этому поводу и по поводу работы по интеграции двух парламентов, это с компартии депутаты Тайсаев и Кочеев. Ну и вместе с ними мы пришли сюда и зашел в кабинет, переговорили с ее спикера. Вот так я и попал сюда, в свой кабинет. Особого сопротивления не было.
На мой вопрос о том, как встретил его депутатский корпус, Кочеев ответил, что пока общая сессия парламента, где бы он увидел всех, не прошла. Зато по одному парламентарии заходят и поздравляют его с возвращением. Поздравляют, естественно, не все. Часть депутатского корпуса считает его возвращение нелегитимным, о чем они успели рассказать мне в коридоре. Выходит, что у нас нет ничего легитимного, сетовал один из них. Если бы все было по закону, то и президент у нас нелегитимный, и спикер. Соответственно, все решения, которые принимались парламентом за это время, тоже недействительны. Тут если Народную партию признают вне закона, то уж совсем все будет непонятно. Станислав Кочеев в курсе этих настроений, но ответ у него уже готов.
В свое время решение, которое было принято Павлу Алексеевну, почему-то не подхватили сразу и на второй день провели сессию, решили судьбу нашей республики и прогнали его мнение тысячи и тысячи избирателей. Уже точку поставился. Удивляет, я бы не сказал незнание, но передергивание вот этих законов и фактов. Меня удивила эта реакция депутата, когда он сказал, что решение суда для них незакон.
К высказываниям некоторых депутатов о повторном выражении вотума недоверия Кочеев относится спокойно. По его мнению, для этого нет никаких оснований.
Попытка может иметь место, но она не имеет основания. А за то время, за 9 месяцев, которые я работал, как мне можно выносить вотум недоверия по вопросам, которые я не отвечал тогда? И потом стоит подумать об этом недоверии за другие вопросы, в частности, за выполнение полной работы, за целевое использование денежных средств и так далее. У нас тоже есть материалы, мы тоже готовы на любое развитие событий.
Вместо того, говорит спикер, чтобы тягаться с ним в законности или незаконности, депутаты должны вплотную приступить к рабочим вопросам. Ведь в плане на первое полугодие нынешнего года их было 53. Пока депутаты с января успели рассмотреть всего 4. Предвыборная, послевыборная, а потом и судебная риторика должны быть закончены. И парламенту нужно, наконец, приступить к исполнению своих обязанностей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 июля. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвале 21:30, а в Праге 19:30. Как обычно в это время, с региональными новостями Любовь Баматова.
«Я готов столько раз благодарить инвесторов, сколько людей они трудоустроят», заявил премьер-министр Грузии Вано Мирабишвили во время презентации начала строительных работ нового тбилисского квартала. Мирабишвили поблагодарил авторов проекта и отметил, что на строительных работах задействовано 3000 человек, что поможет в решении проблемы безработицы. Премьер пригласил к трибуне самого молодого и самого пожилого рабочего и поблагодарил их. «Наша цель – дать возможность найти работу не только молодым, но и пожилым людям, чтобы в Грузии больше не было нуждающихся семей», — сказал глава кабинета министров. По словам Мирабишвили, любой проект будет оцениваться количеством трудоустроенных граждан. «Правительство сделает все для снижения уровня безработицы и нищеты», — пообещал премьер-министр. Тбилисский городской суд наложил еще один штраф на компании «Бурджи» и «Менеджмент Сервис» в размере 2,3 миллионов лари, сообщает Интерпресс Ньюс. Как заявила после завершения судебного заседания адвокат компании Алла Кихняури, суд не учел предоставленные фирмам доказательства и ходатайства. По ее словам, судья руководствовался лишь иском службы государственного аудита. Служба государственного аудита обвинила компании «Бурджи» и «Менеджмент Сервис» в осуществлении незаконных политических пожертвований в пользу коалиции «Грузинская мечта». Компании должны выплатить штраф в течение 7 дней. У них есть право в ближайшие 48 часов обжаловать решение горсуда в Тбилисском апелляционном суде. Сегодня же Тбилисский городской суд наложил штраф на ООО «Бурджи» в размере 8,6 миллионов лари за бесплатное предоставление транспорта партиям, входящим в коалицию «Грузинская мечта». Получивший в результате обстрела тяжелые огнестрельные ранения бывший сотрудник службы госохраны самопровозглашенной республики Южной Осетии Ирбек Битеев и его 16-летний сын Вадим отправлены в Северную Осетию. Об этом сообщил главный врач Юго-Осетинской республиканской соматической больницы Мэрбек Какоев. По его словам, Битеев и его сын находятся в реанимационном отделении клинической больницы Северо-Осетинской медицинской академии. 3 июля около 22 часов на южной окраине Цхинвали неизвестные обстреляли автомобиль бывшего сотрудника службы госохраны Южной Осетии Ирбега Битеева. В автомобиле находился его 16-летний сын и третий пассажир Роберт Плиев. Его жизнь вне опасности.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
4 июля в самопроглашенную республику Южная Осетия с двухдневным визитом прибыла делегация во главе с заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым и помощником президента России по социально-экономическим вопросам Абхазии и Южной Осетии Татьяной Голиковой. Делегация провела встречи с руководителями местных министерств и ведомств и осмотрела социально-инфраструктурные объекты в столице и районах Южной Осетии. Эксперты отмечают, что у этого визита есть и неофициальные задачи. Рассказывает Мурат Гукимухов.
С Хинвали Татьяна Голикова объявила Леониду Кибилову об изменении схемы финансирования Абхазии и Южной Осетии. Впредь российская помощь будет осуществляться через специально созданную межведомственную комиссию. Цитирую. «Туда вошли представители всех ключевых министерств, которые с вами сотрудничали и ранее. Все решения этой комиссии в сфере соцэкономразвития и безопасности будут координироваться мной и Рашидом Нургалиевым». Конец цитаты. Татьяна Голикова отметила, что соответствующий указ о создании межведомственной комиссии по координации работы в сфере социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии был подписан недавно Владимиром Путиным. Российский эксперт Модест Колеров говорит, что в практике деятельности Совбеза уже существовала межведомственная комиссия по делам СНГ, то есть у Совбеза есть опыт по работе с комиссией весьма широкого представительного состава. И теперь можно предположить, что этот опыт будет учтен и использован в отношении с Абхазией и Южной Осетией, говорит Модест Колеров.
Эта межведомственная комиссия делает главное. Она выводит межгосударственные финансовые отношения между Россией и Южной Осетией, и Абхазией, из монопольного ведения Минрегиона или кого бы то ни было еще, адекватно делая это предметом широкой ответственности, широкого консенсуса разных ведомств, включая силовые. Это правильное решение. Я могу сказать, что это решение, ну, как минимум, снижает риск и недостатки монополизма, а как максимум, приведет к повышению эффективности.
Совпало так, что к приезду Нургалиева и Голиковой Генпрокуратура Южной Осетии возбудила ряд уголовных дел по злоупотреблениям, допущенным российскими и югоосетинскими компаниями в процессе восстановления республики. Наверняка эта тема будет затронута за закрытыми дверьми. Как вы думаете, эти уголовные дела будут востребованы в России? У них есть российская перспектива?
Я думаю, что бывшему премьер-министру Южной Осетии Вадиму Бровцеву есть о чем дать показания.
Это был российский политолог Модест Колеров. По словам источника, в югоосетинском правительстве российские чиновники приехали проанализировать ситуацию и сверить ту информацию, которая поступала до сих пор в Москву, с реальностью. Голикова и Нургалиев будут знакомиться с республикой два дня и, наверное, попробуют понять, на что ушли 43 миллиарда рублей российской помощи. По мнению югоосетинского политика Вячеслава Габозова, это хороший повод для югоосетинской власти поднять тему коррупционного распила предыдущей администрации на новую высоту, говорит Вячеслав Габозов.
Новая администрация получила практически абсолютно разоренную республику с абсолютным отсутствием средств. И в этой ситуации вот это может быть, с одной стороны, просто попыткой дать понять Москве, что сбылись не просто наши худшие ожидания, но еще более худшие, чем можно было представить. Второе, это, видимо, дать понять обществу, что обязательно вот эти все финансовые злоупотребления расследуем, предвыборные обещания будет все равно делать. Третье, связанное с борьбой с командой Кукуйте, потому что новая администрация прекрасно понимает, что у команды Кукуйте все еще сохраняются определенные рычаги влияния в России. Может быть, это еще и попытка дать понять и в Москве тоже, до какого состояния они довели республику, насколько они завязли в этих всех коррупционных финансовых схемах. Тут во многом сейчас будет зависеть от того, какая реакция будет у Москвы на вот эти заявления. Будет ли Москва, наоборот, значит, способствовать дальнейшему раскручиванию этих механизмов или постараться приглушить их.
Похоже, Россия и сама устала от коррупционных скандалов в Южной Осетии. И теперь пытается, если не покончить с распилом, довести его до умеренных, не гротескных масштабов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вчера делегация во главе с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, помощником президента России по социально-экономическим вопросам Абхазии и Южной Осетии Татьяной Голиковой прибыла в Сухуми. Российские чиновники в первый же день своего визита отправились в Гальский район самопровозглашенной республики. Рассказывает Инал Хашик.
Посещение Гальского района Абхазии начался визит заместителя председателя Совбеза России Рашида Нургалиева и помощника президента России по решению социально-экономических вопросов в Абхазии и Южной Осетии Татьяны Голиковой. Если с визитом Татьяны Голиковой было все понятно, там уже само название ее должности говорит само за себя. Она приехала обсудить перспективы дальнейшего социально-экономического развития Абхазии. И, будучи в свое время министром здравоохранения и соцобеспечения, она, собственно говоря, сейчас курирует вот это направление в Абхазии, и так как по плану социально-экономического развития Абхазии очень много денег отпускается именно на здравоохранение и создание другой социальной инфраструктуры, и сейчас как раз Татьяны Голиковой есть где в таких небольших условиях создать то, чего, собственно говоря, она там планировала для огромной России, еще будучи министром. Что касается Рашида Нургалиева, то сам он журналистам объяснил свой визит в Абхазию тем, что добиться нормального социально-экономической ситуации в Абхазии, дальнейшему приходу страны инвестиций невозможно без создания нормальных условий безопасности. И вот именно с этим связан визит Рашида Нургалиева в Абхазию. И я думаю, что, в принципе, учитывая то, что он посетил там Гальский район, где размещаются российские пограничники, гости осматривали там ситуацию на границе и так далее. Я думаю, визит Нургалиева, он так или иначе, собственно говоря, привязан к будущей Олимпиаде. И вот вопрос безопасности в Абхазии, то, как налаживается охрана границы, это его очень интересовало. Так как еще несколько лет тому назад, когда речь заходила о возможностях проведения в России Олимпиады, многие эксперты все-таки акцентировали внимание на опасностях, которые таит в себе там неразрешенность грузино-абхазский конфликт. И вот сейчас вопросы безопасности, вот то, на чем, собственно говоря, Рашид Нургалиев акцентировал свое внимание и обозначил как цель своего визита. В настоящий момент абхазо-грузинскую границу по реке Ингур охраняет в основном подразделение российской погранслужбы. И, тем не менее, с начала года там было несколько инцидентов в этой зоне, совершено несколько диверсионных актов, в результате которых погибло 9 человек. И буквально накануне состоялся Совет Безопасности Абхазии, который рассматривал ситуацию в Гальском районе. И силовики докладывали о том комплексе мер, которые необходимо провести для того, чтобы более-менее стабилизировать ситуацию вот в этом регионе. И я думаю, вот сейчас нынешний визит Рашида Нургалиева, он, как бы, может быть, внесет какие-то коррективы в действия российских пограничников, которые несут вахту на этой границе.
Рассказывал Инал Хашик. Глава грузинской госкомиссии по уточнению списков избирателей вчера впервые огласил предварительные результаты работы своего ведомства. По словам Мамуки Кацетадзе, к настоящему моменту было проверено 99,5% списочного состава избирателей. Напомним, помимо госкомиссии, списки избирателей проверяют еще две комиссии. Одна была создана общественным движением «Лига избирателей», а вторая – коалицией «Грузинская мечта». Все три комиссии используют один и тот же метод работы – от двери до двери. Но в альтернативных комиссиях к данным госструктуры относятся с недоверием, рассказывает Нона Суварян.
Несмотря на то, что общественности были представлены лишь предварительные данные, по словам главы Госкомиссии по уточнению списков избирателей Мамуки Кацетадзе, они очень близки к окончательным. Из примерно 3,5 миллионов избирателей к этому моменту не удалось проверить данные лишь 27 тысяч человек. У этого, как заявил глава комиссии, есть объективные причины. В основном это изменение нумерации названий улиц или нежелание жителей отвечать на вопросы регистраторов. Кроме того, в 5 сел сотрудникам комиссии попасть не удалось вообще, так как там расположены российские блокпосты, а также некоторые дома оказались разрушенными. За время проверки, как рассказывает Мамука Кацетадзе, в списки избирателей внесено 1 100 000 поправок. Например, оказалось, что в списках значились 16 тысяч умерших, минимум 300 тысяч граждан на самом деле живут за границей. Кроме того, прописаны, но не проживают по своим адресам 135 тысяч человек. Большую часть своей 40-минутной пресс-конференции Кацетадзе посвятил критике двух альтернативных комиссий, которые якобы пытаются очернить деятельность госкомиссии.
Скажу прямо, некоторые организации лгут, вводят в заблуждение граждан Грузии. Говорят, будто во время параллельного обхода от двери к двери они используют уже проверенные нами списки, и в них снова обнаруживают ошибки. Это ложь. Политически ангажированная ошибка, попытка ввести в заблуждение общество или, мягко говоря, признак низкой квалификации.
В то время как глава Кускомиссии возмущался позицией своих оппонентов, пресс-конференцию в Тбилиси проводил и основатель Лиги избирателей Кока Гунцадзе. Он также огласил итоги проверки списков избирателей, которые его организация провела в Тбилиси из Угдиди. Гунцадзе заявил, что имеющиеся у его организации списки в некоторых случаях содержат до 32% неточности. При этом основатель Лиги называл имеющиеся у него документы списками кацетадзе. Однако, как он сам разъяснил на сегодняшней пресс-конференции, его организация получила их от гражданского реестра. Вопрос списков избирателей был и остается одним из наиболее острых в преддверии всех проводимых выборов. Оппозиция всегда обвиняла власти в том, что они манипулируют списками, таким образом фальсифицируя итоги голосований. Как говорит член грузинской мечты и руководитель комиссии по проверке списков Закария Коцнашвили, есть несколько способов провести такие манипуляции.
Существует три разных метода фальсификации выборов: скрытые методы, открытые насильственные и метод контроля голоса. Нашей проверкой от двери к двери мы собираем данные против методов скрытой фальсификации.
Как говорит Куцнашвили, участвующим в обходе граждан Грузии регистраторам приходится нелегко. Они часто становятся жертвами физических и словесных оскорблений. Окончательную версию перепроверенных списков избирателей Госкомиссия опубликует 1 августа, но возможность внести коррективы у граждан будет и после этого, до 1 сентября. Результаты проверки альтернативных комиссий также могут быть учтены, но лишь в том случае, если обнаруженные ими неточности будут переданы Госкомиссии. Как заявил на сегодняшней пресс-конференции Мамуга Кацитадзе, он готов принять и рассмотреть эти результаты. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели. Генпрокуратура самопроглашенной республики Абхазия объявила о возбуждении уголовного дела против бывшего министра внутренних дел Леонида Дзябжба. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и в присвоении почти 8 миллионов рублей, принадлежащих Федерации футбола Абхазии, президентом которой Дзябжба являлся. Леонид Дзябжба побывал в нашей пятничной рубрике «Гость недели» и ответил на вопросы Демиса Паландова.
Леонид Юрьевич, сегодня мы хотели бы пригласить вас в качестве нашего гостя и, собственно, поговорить о том, что сейчас происходит в вашей судьбе. Я, конечно, имею в виду уголовное дело, о котором уже много говорилось в прессе. Вы совсем недавно говорили, что у этого дела политическая подоплека. Вы могли бы нам немножечко расшифровать, почему сегодняшние власти, по вашему мнению, в Абхазии нужно таким образом разбираться именно с вами?
Во-первых, я рад, что вы позвонили. И я что могу сказать по вашему вопросу? Я бытность министра внутренних дел, президента Федерации футбола Абхазии, всегда служил или на различных должностях, находясь в нашей республике ближайшие 20 лет, я всегда выполнял свои обязанности в служении своему народу. У меня никаких проблем в этом нет. Я законно, честно, порядочно жил и живу, и по сей день и буду жить. И всегда участвовал в строительстве нашего молодого государства со своими близкими, родными и семьями. Поэтому, когда власть поменялась, это смена, понимаете, в любой стране это бывает. Но у нас чуть-чуть не по тому руслу пошли, наверное. Значит, кому-то моя фигура не устраивает. А я еще раз хочу повторить, что у меня никогда не было проблем в этом плане. Я законопослушный гражданин, чиновник, министр, генерал. Если кому-то хочется опорочить мое имя, я законными методами, я буду защищать свои интересы. Что я и делаю. Я ничего за собой никогда не чувствовал. А если интересует работа федерации, за кратчайшее время я со своими друзьями и, естественно, бывший президент Сергей Васильевич Багапш, Царство Небесное, он эту идею подхватил. Для наших ребятишек мы построили за полтора года 13 мини-футбольных комплексов. Не просто поля, со всей инфраструктурой. Здесь помогли друзья, спонсоры мои, близкие друзья. Я за что благодарен им. Я всю жизнь мечтал хорошее создать не только в борьбе преступности, наведение порядка в стране, а вот просто еще параллельно с этим создать какие-то элементарные условия. Мне это удалось. Остальное все, что говорится, и собираются делать, ко мне это никакого отношения не имеет. Кто что хочет, услышит, кто что хочет, увидит, и выдвинутые по надуманным мотивам обвинения, я просто не буду отметаться.
Леонид Юрьевич, ну вот в принципе можно понять, что пришла новая власть и каких-то чиновников она решила отодвинуть. Но с другой стороны, вы уже не министр внутренних дел. Что еще нужно? Неужели боятся каких-то ваших политических амбиций? Есть ли у вас эти политические амбиции?
Ну, знаете, уважаемые, я свои политические амбиции никому еще не высказывал. Я просто недавно ушел в отставку из поста министра и из поста президента Федерации футбола. Это избранная должность. Поэтому я все, что мог, всегда делал. Я не высказывался, никуда не стремился. Я хотел немного просто отдохнуть, а потом начать работать дальше. Как и раньше, служить своему народу, жить. Я здесь родился, вырос, у меня 5 детей, у меня род прекрасный, народ мой прекрасный, страна прекрасная. И дальше должны двигаться. Я никому ни в чем никогда не уступал, а тем более, когда какие-то вопросы возникают в мой адрес, я готов ответить на любом уровне и любому доказать.
Леонид Юрьевич, вот вы сказали о людях, которые вас окружают. Вот совсем недавно главный редактор «Нужной газеты» Изида Чаня задалась вопросом, почему журналистское сообщество Абхазии не очень интересуется вашим делом. Я присоединяюсь к этому вопросу, потому что год назад корреспонденты и другие журналисты постоянно говорили о вашей работе в должности министра, и это были чаще всего восторженные такие материалы. А сегодня чувствуете ли вы общественную поддержку? Чувствуете ли вы интерес журналистского сообщества?
Ну, интерес, безусловно, есть. Я думаю, у нас каждый день будет расти. Но, в принципе, если это будет усиливаться, это как раз подчеркивается вот, интерес общества ко всему, что происходит у нас в стране. Не лично ко мне. Если будет, это хорошо. Не будет, у меня в этом плане проблем нет. Я тоже кое-что в жизни сделал, добился. Всегда служил, еще раз говорю, честно, добросовестно своему народу, своей стране. Поэтому я готов и всегда был готов защитить свои права в законном русле. А так общество, журналисты, мы все в одной стране живем. Озабоченность есть. Но если вы когда что-то не чувствуете, ну, наверное, дойдет и до вас тоже. Потому что интерес есть, вопросы задают. Сейчас уже когда затеяно вот такое вокруг меня, я такую ужасную тоже обстановку не вижу. В законном русле, как я вот повторяюсь, я все это буду сам отвечать. И мы уже с заявлением обратились в суд. Я элементарно разъяснил, и пресс-конференция будет. То есть все тихо, спокойно, планомерно. Все, кто что хотят услышать, я готов это предоставить. Я со своим народом всегда напрямую общался, как любой гражданин. Я такой же гражданин, и я готов это все изложить, сказать, показать. Тем более, знаете, когда дело сделано, есть что посмотреть. Не было, это другой вопрос. 13 полей пускай построят, а потом мы договорим. А в работе основной в МВД, когда я вот главное это ведомство, я оценку себе не могу давать. Я видел, что сотрудники органов внутренних дел и мой народ это понимали, поддерживали, поэтому практически днем и ночью мы делали, что зависит от нас. Если это будет оценено как положено, я оценки тоже не жду, кстати, потому что сколько еще впереди делов. Поэтому, если это воспринимается нормально, я буду доволен своей деятельностью. А вообще, любой человек должен быть доволен своей жизнью, своей работой, своей деятельностью. Я, честно говоря, вот за это время, что удалось сделать со своими коллегами под моим руководством, я, честно говоря, доволен. Можно было и больше сделать, но, значит, кому-то это не устраивало. Кому-то не хотелось, чтобы я на данном посту был. Так что я проблем не вижу. Еще много где впереди дел. Надо передохнуть и дальше пойти. С этим делом тоже разберемся.
А какие дальнейшие действия? Вот вы упомянули, что вы обратились в суд. А вы могли бы поконкретнее сказать?
Да, я подал в суд. Мои адвокаты подали в суд о незаконных действиях Генеральной прокуратуры. То есть дело возбуждено по надуманным мотивам. И 12 числа этого месяца городской суд будет рассматривать наше заявление.
Что ж, спасибо большое, Леонид Юрьевич, спасибо за участие в нашей программе. Мы будем следить за развитием вашего дела. Спасибо.
Демис Паландов беседовал с Леонидом Дзябжба.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Драки в школе, разборки в институте, 4 года службы по контракту в армии, безработица. Казалось бы, тривиальная судьба обычного грузинского парня. Но он далеко не обычный парень. Историю тбилисского транссексуала в нашей рубрике «Городской репортаж» рассказывает Тамур Кигурадзе.
Крепкая фигура, короткая стрижка, походка чуть в развалочку. Алекс пожимает мне руку, рукопожатие неожиданно крепкое, он чувствует себя довольно уверенно. Оно и понятно, интервью для «Эхо Кавказа» далеко не самое сложное испытание, которое довелось пережить этому 24-летнему тбилисцу, волею природы родившейся девочкой, но всю сознательную жизнь ощущавшего себя мужчиной. Уже в школе Алекс вел себя как мальчик, дрался с ребятами, влюблялся в девочек, получил даже прозвище «Никита». Говорит, что с одноклассниками было гораздо легче, чем с семьей.
16 лет я ухожу из дома, 8 лет меня дома уже нет. Ну, обыкновенно мать сказала, уходи, я такого ребенка не хочу, бабушка не приняла. Там полиция со стороны матери вызвана была. Она готова меня до сих пор засадить в тюрьму. Не знаю, я не могу до сих пор понять ее понятие, что в тюрьме должны со мной сделать. Ну, поиздеваться, это издевки и так хватает.
Издевок Алексу действительно хватает, не раз ему приходилось осаживать особо настырных. Как говорит он сам, у него это получается совсем неплохо, он с детства занимается восточными единоборствами. Применять все свои навыки он не считает нужным, говорит, что не хочет никого убить. Но вот в институте ему не раз приходилось отстаивать свое право быть другим.
В колледже мне уже приходилось много чего доказывать. Доказывать хотя бы однокурсникам, доказывать ректорам, доказывать учителям. Ну, это все, конечно, бой, драки, без них не обходилось. Даже приходилось лекторам ломать руки. Просто были у них такие вот промахивания, вот, мол, кто ты, на что похож, что ты делаешь, это же не традиционно, это же не религиозно.
После колледжа, где он изучал индустрию туризма, работы по профессии, Алекс так и не нашел, долго ждать не стал. Выбрал то, что подходит ему по характеру. Поступил на контрактную службу в грузинскую армию. Он говорит, что сослуживцы какое-то время не понимали, что к чему. Когда поняли, все оказалось намного легче, чем ожидалось.
Служишь 24 часа вместе. Там ты доказываешь свою человечность. То есть ты или гнида, который копает другому яму, или ты обыкновенный человек, который помогает другу. Если ты друг, не имеет значения, кто ты и что ты. Ты просто сослуживец, который в форме, рядом с ним.
Время для службы Алекс выбрал далеко не самое простое. Ему довелось побывать и на российско-грузинской войне в Цхинвале и в Горе. Он уверяет, война уничтожила все оставшиеся сомнения. Именно в 2008 году, когда все утихло, он сделал первую операцию – удалил грудь. Операцию пришлось делать незаконно, врач согласился подделать диагноз амастопатии, поэтому она обошлась ему совсем недешево. Даже после этого он продолжил служить, пока не закончился 4-летний контракт. После армии дела пошли хуже, он так и не смог найти постоянную работу, соответственно, не заладилось и с жильем, в доме матери его никто не ждал. Но хуже всего были неудачи в личной жизни, месяц назад ему пришлось расстаться с девушкой, разрушить, казалось бы, уже сложившуюся семью. Алекс уверен, это произошло из-за давления извне.
Мои родственники, то есть моя мать, ее родственники, потому что у нее ребенок был, есть... Потом на улице те, кто услышали, узнали, что как это нормальная, обыкновенная женщина соединилась, бог знает с чем. Для них это было что-то с чем-то. Соседи начали бунтовать. Мол, мы вас выгоним отсюда, мы вам не дадим жить.
И фактически реально, чтобы вот что-то они смогли реальное сделать, нет. Но они настолько унижались словами, что просто девочка не выдержала.
Что будет дальше, Алекс не знает. Сейчас его цель — довести операцию по смене пола до логического конца. Но на это просто не хватает денег. В Грузии такая операция стоит около 15 тысяч лари, да еще без особых гарантий на успех. Он знаком со всеми, кто отварился ее сделать. Их всего пятеро в Грузии, и никто из них в стране жить не остался. Просто не выдержали насмешек и уехали за рубеж. Туда, где никто не лезет в личную жизнь человека. Оставаться в Грузии не хочет и он сам. Европа, США, Россия. Там он чувствовал бы себя намного свободней и мог бы наконец стать тем, кем себя чувствует. А в Грузии его уже ничего не держит. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.